Наверное, в нашем месте приклеенный карлик. Уже 16. Вступает, понимаете ли, эпоха зрелости, совершеннолетия и даже где-то получение паспортов. И такая от этого в воздухе разливается юбилейность, что поневоле оглядываешься назад, вспоминаешь этапы большого пути. А первым таким этапом было для меня лето 63-го. Это 30 лет назад. Был я тогда молоденьким третьим помощником капитана на теплоходе «Верхоянск» эстонского пароходства. Теплоход наш стоял тогда на якоре на подходе к одному из английских портов, расположенному в устье реки. Какому, точно сейчас не помню. Ни то Гуль, ни то Ливерпуль. Был отлив. Глубины в реке для нашего захода было недостаточно. Нужно было выжидать часа 2 или 3. Я оставался на вахте в рубке вместе с английским лоцманом, который от нечего делать поддерживал со мной вежливую беседу. Он-то и спросил меня тогда, слыхал ли я про Битлз. Ну, английским словарем я владел. Я знал, что Битлз — это жуки. Про таких насекомых слыхал. И так это не очень уверенно кивнул головой. «Разумные волосы, стриженные под горшок», — продолжал лоцман. «Они играют на гитарах и вопят дикими голосами». Он потряс головой в стороны и по мере сил попытался это изобразить. Только сойдя на берег, на следующий день увидел я в витринах костюмчики с круглым вырезом для шеи, такие, как носят Битлз. Гитары в музыкальных магазинах, такие, на которых играют Битлз. И, конечно же, пластинки, картинки и всякие сувениры. Но я был молодой человек серьезным. Увлекался импровизационным джазом и всей этой коммерцией особого внимания не придавал. Да. За эти 30 лет многое произошло. Битлз стали известнейшей поп-группой всех времен и народов, произвели переворот в сознании и в молодежной культуре, выпустили в свет астрономическое число пластинок, распались. А со смертью Джона Леннона в декабре 80-го исчезла даже последняя надежда теперь на их воссоединение. Битлз принадлежат истории. Биографии их достаточно хорошо известны, мускритики обсосали буквально каждую строчку их песен. И сейчас, оглядывая свои собственные этапы, прошедшие, в общем-то, под их музыку, мне хотелось бы заняться делом по-настоящему историческим. Пристрастно разложить по полкам оставленное ими музыкальное наследство. Работа эта, как вы сами понимаете, по объему колоссальная. Всякий, кто выучит эти передачи, может считать себя кандидатом битлологических наук. Эту, понимаете ли, поп-аспирантуру будем делать частями. Неизвестно, сколько передач уйдет на нее, но делает благородное и нужное потомству. Не моему потомству, так вашему. Итак, торчите. Итак, лучше я вам скажу, точите карандаши. Макайте в непроливайки перья, доставайте тетрадки, а мы пока тем временем заведем вам любенькую угадайку. Well, let me tell you, well, no checkmate could beat it. Уговалу? Ничего, вы терпите, скоро узнаете. Мы же пока заглянем в очередной выпуск «Рок-хроники». И дата как раз по теме. В 65-м году в этот день, во время съемок своей второй кинокартины «Хелп, помогите», Битлз узнали, что королева наградила их орденами кавалеров Британской империи. Раньше эти ордена давали только героям войны. 14 июня, 40 лет назад, в 53-м году, Элвис Пресли закончил школу в родном Мемфисе. На выпускной фотографии видно, как Элвис выделяется среди остальных своим инакомыслием. На лбу у него старательно сделан локон страсти, обильно смоченный элвисовской слюной. 15 июня, еще одна дата по теме. Джон Леннон в этот день в далеком 56-м году знакомится с Полом Маккартни. Произошло это на воскресном обеде в церкви. Джон выступал там со своей группой The Quarrymen, каменоломщики. Было ему 15 лет, а Полу Маккартни 13. 15 мая 50-го года родился Ноди Холдер из группы Slade. 18 июня, третья дата по нашей сегодняшней теме. В 42-м году в Ливерпуле родился Джеймс Пол Маккартни, один из участников Битлз 61-го года. Года создания группы, а в 70-м Маккартни стал катализатором их новостей. Есть в Америке группа под названием War, продолжающая кисовские традиции. Так вот, недавно гитарист этой группы Кит Ли был ранен в Вашингтоне в грудь и в живот. С двумя товарищами возвращался он с записи от Балтиморе. При съезде с автострады на Вашингтон попали в мелкую аварию. Остановились в Усну посмотреть повреждения. Тут появились какие-то два зловещих типа. Ребята бросились назад в машину, рванули, но было поздно, по машине был открыт огонь, и гитариста Кита Ли пришлось везти прямо в госпиталь. Вы знаете, что группа Judas Priest была затянута в судебную тяжбу после того, как несколько лет назад два паренька покончили с собой якобы после слушания музыки группы. Теперь Верховный суд штата Невада в окончательной инстанции решил дело в пользу Judas Priest. Это хорошая новость. Только вот судопроизводство тянулось целых 8 лет. Как мы уже сообщали, 6 июля у ирландской группы U2 выходит новый альбом под названием «Зуропа». Мосгазеты пишут, что U2 подписали новый контракт со своей фирмой Island Records на 6 лет. Это 130-150 миллионов фунтов стерлингов. По этому контракту группа задействована аж до следующего века, или я бы даже сказал, тысячелетия. Ирландия, понятно, гордится своими сыновьями. Представитель Ирландской торговой палаты так сказал, если они в будущем будут расти, как сейчас, то станут для ирландской экономики тем, чем Абба были для Швеции. Группа Нирвана выпускает 21 сентября новую пластинку, название которой до недавнего времени было «I hate myself and I want to die». «Я ненавижу себя и хочу помереть». Название теперь изменили на «Verse, Chorus, Verse» – «Запев, припев, запев». Продюсер пластинки Стив Альбини в интервью газете «Чикаго Трибьюн» намекал, что пластиночная фирма «Geffen» оказывает на Нирвану давление. Они-то сделали поприличнее. И, наконец, для богатых коллекционеров. Группа «Металлика» выпускает малым тиражом компакт-диск, и себя он золотой. Ну, золотой, конечно, только на диск. Подписан всеми участниками лично, уложен в серебристую жестяную коробку с тисненными буквами. И называется все это «Металликан». «Кан» — это по-английски консервная банка, жестянка. В Англии выходит и продается с десяток разных рок-н-ролльных и периодических изданий. А вот наш корреспондент из Москвы, Алексей Татищев, делает обзор отечественных публикаций.
Еще несколько лет назад читать хорошую музыкальную газету или журнал было большой проблемой. Подобных изданий или просто недоступны они были на широкому кругу друзей для самых издателей. Что же изменилось в тех пор? Начав изучение данного вопроса, удивительная картина. Ни одной массовой, самостоятельной и, главное, регулярной газеты в столице нет. Все существующие издания являются вкладом или приложением к чему-либо. Издание в Москве. Луковая дорожка московского комсомольца становится Джозеф, симбиоз газеты «Вечерний клуб». Отличительная особенность обоих изданий в том, что их составители – бывшие коллеги по московскому комсомольцу, оставшиеся, видимо, из-за бесконечных междоусобиц по поводу «Кто-хрынчик» и скандалов, например, с составлением хит-парада. Из этого, собственно, и можно понять, что основным занятием обоих будет личные выяснения отношений. А учитывая то, что Жозе свойственно вытячивание своего «я», а Джокер – сладостное подхалимство к своему издателю, фильме «Сизон Тайплайн», и критическое отношение ко всем остальным без разбора, несложно догадаться, что все это переносится и непосредственно на музыку. Скажем, в Жозе можно встретить заголовки типа «Каннибалы в луже», а пизовских гастролях данной группы и хвалу под лозунгом «Редко, но метко», то в Джокере все наоборот. И Стас уже быть человеком, отнимающим у бедных меломанов последние деньги. Справедливости ради, стоит отметить, что опаксованность звуковой дорожки все же несравнима с более-менее информационным и не столь легковесным Джокером, выходящим, кстати, еженедельно, что уже само по себе достижение. Или вот газета «Я молодой», приложение к аргументам и фактам. Некая попытка удовлетворить всем. На одной странице и секрет, и любе.
Ван Хейлер и Олег Горкуша.
Своеобразная массовая вкусовщина.
Особенно если добавить слова. Это я
на соседней странице. А вот еще газета «Хай-Фай», лежащая на всех книжно-газетных платках столицы.
Положение к журналу.
Качественные цветные фотографии, отсутствие оперативной информации, но все же неплохие переводные статьи о западной музыке, без всяких совковых введений и комментариев. У «Комсомольской правды» свой цветной спецвыпуск,
33,1/3.
Заслуживает внимания уже хотя бы отсутствием попсы и разнообразностью тем. Затрагивает и отечественную музыку, и наш шоу-бизнес. Газета «Меломан» представляет собой тщательно сложенный плакат и несколько статей на свободных местах.
Номер плакат Валерия Леонтьева, все становится ясно сходу.
Еще одна лоточная газета «Анонс Хот-Рок» уделяет несколько своих листов переводным статьям о звездах забугорной музыки в обработке своих авторов. Некачественные фотографии, все стили и направления, новости, анонсы и парад. Число немассовых, нелоточных газет, существующих для езжающих и знающих места, я бы отнес, скажем, газету «Шабаш», издаваемую фан-клубом группы «Алиса». Естественно, вся газета о «Алисе». Конкретные интервью с музыкантами, воспоминания о концертах, анонсы, адресах фан. Газета «23», издаваемая некой ассоциацией журналистов, небольшой сборник, повествующий как о нашей, так и забугорной независимой музыке. Оттуда и следует манера изложения, высокий слог, авангард во всем и тому подобное. Закончить свой непретендующий на всеохватность и объективность обзор хочу на газете «Блицкриг». Главное ее достоинство в том, что ее нельзя купить. Эта газета совершенно бесплатная и лежит во всех соответствующих местах. На 80% она состоит из частных, но бесплатных объявлений. Остальное – металлические новости и забавные заметки. Еще замечу, что широко известная газета «Зараза» в виде газеты выходить больше не будет, а ее новом виде мы узнаем лишь через некоторое время. Подводя небольшой итог, можно, пожалуй, сделать вывод, что несмотря на многоликость и разнонаправленность газет, газетная традиция все же не пожелать среди наших журналистов и издателей. На мой взгляд, это объясняется тем, что времена всеобщего энтузиазма прошли, и необходимо для регулярного выпуска газеты «Штат» не удержать долго, учитывая сложности с полиграфией и отсутствие четкой системы распространения. Ну и потом, наверное, давайте себе знать наш менталитет. Тихо, спокойно посидеть, подумать. Вот и закрываются, выпустив 1-2 номера многочисленные газеты. Но зато все больше и больше появляется журналов и альманах. А может быть, это и к лучшему. Алексей Татищев, для поселок Москва.
Спасибо, Алексей Татищев. А теперь, дамы и господа, для всех вас еще одна легкая загадка вдогонку к первой. Что-то явно знакомое. И в то же время нет. Действительно, первой и во второй песне запевал некто Тони Шеридан. А вот аккомпанировали ему герои нашей передачи и вообще всей нашей аспирантской серии. А именно Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и пророк Бен. Первая песня называлась «Sweet Georgia Drummer». Известный американский стандарт. Песня была записана 21 октября 1961 года в Гамбурге в Мюзик-Халле. Она вышла в 1962 на миньоне немецкого отделения фирмы «Полидор». Пластинка называлась
«Я-я».
Вторая песня, известный стандарт «When the Saints Go Marching In», когда святые маршируют, была записана 22 июня 1961 года в Гамбурге тем же составом.
Альбома «Дехали Битлз»,
ранние ленты «Битлз». Это первая, вернее, даже сказать, самая первая пластинка «Битлз», записанная в Гамбурге. Причем записи эти относятся к тому периоду, когда контракта с английской фирмой «Парлофон» у «Битлз» еще не было. Из 8 тогда записанных композиций, 6 с Тони Шериданом, и только 2 можно назвать собственно битловскими записями. Еще 5 композиций на этой пластинке Тони Шеридан записал с группой под названием «The Beat Brothers» – «Битовые братья». Многие полагали, что это те же «Битлз», только под псевдонимом. Однако это не так. «Битлз» никакого отношения к этому не имеют. «Бит Брадос» — совсем другая контора. История пластинки вообще восходит к немецкому продюсеру по имени Берт Камстер. До него тогда, в 1961 году, дошли слухи о некой лихой английской группе, игравший в ночных клубах Гамбурга, и он отправил ход на профессиональную разведку. И вот в злачном районе Риппербан, в клубе Топ-10, он увидел выступление Тони Шеридана и Битлз. Они произвели на него впечатление. Но при этом Берт Хантер полагал, что Тони Шеридан и Битлз – это одна команда. Он тут же вступил с ними в деловые переговоры и убедил подписать летний пластиночный контракт с немецким отделением фирмы «Полидор», которую представлял. И вот первые записи аппарата Хантера были сделаны в 1961-го. И из этих записей была слеплена первая 45-ка. На обратной, на стороне «Б», была песня «When the Saints Go Marching In», мы ее уже слышали, а вот на первой стороне была песня «My Pony». Пластинка, ставилась Бойко и Битлз, вскоре попали в немецкий хит-парад, в первую десятку. My Pony. My Pony, Тони Шеридан, Битлз, запись июня 61 года, 45-ка, которая продавалась в Германии в то памятное лето. Потом подходил в немецкий хит-парад в первую десятку. Вот через неделю после первой сессии Битлз снова вернулись в студию и записали с Тони Шериданом еще 4 песни. За исключением «Sweet Georgia Brown», мы ее сегодня слушали, песня, которая вышла в свет в Германии в октябре 62 года, еще одной 45-кой, все остальные, то есть 3 песни до 64 года, оставались на полках полидоровских чулан. Попили пыль, как говорится. А в 64-м, когда Битлз были уже известными людьми, потому что на Парлофоне у них вышло 5 45-ок и 2 первых альбома, то директора немецкого «Полидора», зеленее успеха, которым Битлз использовались у себя на родине и во всем мире, тоже начали выпускать свои собственные записи Битлз образца 61-го года. 29 мая 64 года вышла 45-ка песня «Ain't She Sweet». В английском хит-параде она вошла только в первую 30-ку. Почему? Да потому что представляла она интерес только для коллекционеров-дипломатов. Каковыми мы сегодня, то в принципе, сегодня и является. Песня «Ain't She Sweet» была записана 22 июня 61 года в Гамбурге. И интересно для нас сегодня тем, что это первая официальная вокальная запись Джона Леннона. Сразу же обратите внимание на энергию, на бесшабашный юмор, а главное, на характерное ленноновское пение через нос. Звук самой группы плосковат. Видать, продюсер Берт Камфер сплоховал. Ну, не то чтобы сплоховал, потому что свой оркестр он записывал отменно, но вот с гитарной группой не совладал. Просто рано исторически это было. Другой подход требовался, а он был еще не выработан. Лишь полтора года спустя, когда Битлз начали работать с Джорджем Мартином, удалось создать известный название «Beatles Sound», то есть звук Битлз. Итак, песня «Ain't She Sweet». «Ain't She Sweet» — первая официальная вокальная запись Джона Леннона 61-го года, хотя она не увидела света до 64-го. Остальные записи Тони Шеридана с Битлз фирма «Полидор» выпускала 45-ками, но они даже в первые в Англии не попадали. Позже все эти песни, плюс Тони Шеридан с «Beat Brothers», были собраны воедино на пластинке «Нейн». Она вышла 10 декабря 1984 года. Собственно, с нее мы сегодня и играем материал. Но закончим мы второй чудесной композицией, композицией инструментальной. Она называется «Cry for Sorrow». И сочинили ее Харрисон Леннон. Такого содружества позже уже не случалось. Харрисон играет соло, единственное на этой пластинке. По названию вышел тогда спор, когда в 61-м году поначалу хотели назвать композицию «Beatle Bob», но передумали. Вернее, название было два, и бросали монету на орла и решетку. Выпало таким образом «Cry for Shadow». И вот этим ранним английским музыкальным экспонатом мы на сегодня, пожалуй, закончим, вернувшись на к событиям октября 61-го, когда Битлз вернулись в родной Ливерпуль. А до тех пор всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята.
Пева, пева нам народ.